Мы с вами начали очень важную тему. Тема, которая сейчас приобретает особенную насущность. Это принципиальное отличие христианства. Точнее уже сказать, как я неоднократно уже оговаривался вам, точнее сказать, отличие православия от других религий, в частности, от язычества. И этот вопрос, как вы понимаете, связан с общей темой происхождения христианства, общей нашей с вами темы. Мы уже говорили с вами, что делались и делаются до сих пор различные попытки вывести христианство и сам образ Христа из каких-то дохристианских начал, как иудейство, как мы с вами говорили, так и язычество. Так вот, очень важно показать, помимо тех явлений, которые мы называли, так сказать, элементами сходства, как вы помните, это совершенно ничтожные внешние вещи, которые были обусловлены, ну, элементарными причинами, уже упоминаемыми, так, но гораздо важнее показать принципиальные отличия христианства от язычества. Под язычеством я бы сразу вам хотел оговориться и сказать следующее. Не думайте, что когда мы говорим о язычестве, то мы говорим только о политеизме, то есть о многобожии. Да, верно, в эпоху христианства язычество ассоциировалось именно с этим явлением, поскольку вся Римская империя была наполнена богами. И, как вы знаете, сам римский пантеон из себя представлял не что иное, как собрание многочисленных статуй божеств, покоренных Римом народов. На самом же деле понятие язычества гораздо шире. И, к сожалению, эта широта, она подчас захватывает даже те религии, в которых кажется, да и места не должно быть ему. Что такое язычество? Я не говорю об этимологии. Но вы помните, исторически язычниками называли это иудеи, они называли другие народы. Язык, то есть народ. Это народ, другое племя, другой народ. Так вот, называли все те другие народы, нееврейские, язычниками, которые, кстати, действительно не имели истинного откровения, того, которое было у евреев. Так? И таким образом иные народы ассоциировались тесно, прям напрямую, с иной ложной верой. Так что, когда говорили «язычник», то это значит, это ложная вера. Вот что такое язычник, то есть человек другого народа, другого языка, другой веры. Так вот, и когда мы говорим о принципиальных отличиях христианства от язычества, то в наше-то время уже нужно было бы говорить не просто от политеизма, здесь совершенно очевидная вещь, а от язычества по существу. А вот какие эти есть, так сказать, ну, признаки, что ли, основные признаки, которые характеризуют язычество, то есть иную, в отличие от христианства, уже веру. Слышите, не от иудейства, откуда идет и само понятие язычества, а от христианства. Кстати, христианство тоже усвоило этот термин «язычник», под которым подразумевает, да, человека, придерживающегося ложных религиозных воззрений. Но было бы, наверное, правильнее сказать, что не только религиозных, но и тем более нерелигиозных. Язычник – и тот, который и придерживается и нерелигиозной веры. Вы же прекрасно понимаете, что атеизм – это вера. Вера. Только во что вера? Вера в то, что нет никакого высшего разума. Вера, что все произошло само собой, по присущим законам, законам, присущим природе. Что такое природа? Ну, это очень трудное понятие, по крайней мере, очевидно одно, что если придерживаться теории Большого Взрыва, то вы помните, что такое природа. Оказалась малая ничтожная точка, которая невидима, возможно, даже взглядом. Из нее вдруг раскрывается потрясающее многообразие этого мира, потрясающее пространство. потрясающее время. То есть все то, что не вмещается в рамки нашего, если хотите, даже сознания. Ведь представьте себе только одно хотя бы явление. Всего-навсего одно. Вселенная конечна или бесконечна? Одинаково не можем себе представить. Даже этого не можем представить себе. Что бы только ни подумали, конечно, а что дальше? Бесконечно, а что же за ней? Никуда, никуда не денется. Даже не можем представить. Смотрите, даже в такой элементарной вещи наш разум, оказывается, стоит перед тайной непонятной. Не можем понять ни того, ни другого. Открылась бездна, звезд полна, звездам нет счета, бездне дна. Помните? Вот так. Так вот, язычество включает в себя и атеизм. Атеизм как веру в то, что никакого высшего разума, который бы был, если хотите, не в пространственном, а в совершенно в ином смысле, выше этого природного мира. Вот. Видите, язычество, что включает в себя, как много явлений. Но в отношении атеизма, по-моему, в данном случае говорить не приходится, потому что слишком уже очевидно, чем отличается христианство от атеистического язычества. Ну, понятно. Достаточно уже одного этого тезиса – есть Бог или нет, и все становится ясным. И выводы отсюда проистекают тоже достаточно ясные. Если нет Бога, то без Бога широка дорога. Тот, кто смотрел фильм «Братья Карамазов» Достоевского, наверное, обратили внимание на одну сцену, там, изумительную сцену, которая, кстати, показана великолепно сделана. Великолепно. Это беседа Ивана Карамазова с приживальщиком. Хорошо Достоевский назвал. С приживальщиком. На самом-то деле это Че явился. Вот так. С приживальщиком. И там великолепно Достоевский показал. И в этом фильме так хорошо иллюстрировано, что значит, если Бога нет. Это все равно, что вы ступили на землю, и она под вами вся вдруг провалилась. Все обессмысливается. Если Бога нет, все обессмысливается. Нет вечности личности, нет души, нет смысла жизни. Нет смысла, ибо смысл жизни может быть только в жизни. А если она кончается, тогда уже в ней нет смысла. Вы слышите? Если она кончается, тогда в ней смысла нет. Все, что кончается, теряет смысл. Сколь бы велико это ни было, сколь бы прекрасно, сколь бы драгоценно, если оно кончается, и какая разница, через какое время, все обессмысливается. Более того, если это что-то тянется и потом отнимается, тем сильнее, значит, страдание. И недаром говорят же, что нередкое явление, с какими внутренними страданиями умирают люди, неверующие, как мы говорим. Потому что все кончается, то, чем они жили. Все интересы, все надежды, все приобретения, все знания. Все кончается. И вопрос, и зачем же все это? Зачем? У меня все кончается, и, следовательно, и у всех это все кончится. И все человечество кончится. Вы слышите? Слава Богу, что, наверное, 99% атеистов не задумываются над этим. Само сознание, видим, какая-то защита внутренняя есть. Не думать об этом. Потому что если только человек начнет об этом думать, что все это закончится, и неизвестно в какой миг, и неизвестно когда, то, мне кажется, судьба постигнет какая? Та, о которой тот же Достоевский пишет в своем замечательном романе «Бесы». Остается только одно. Чтобы выразить протест против этой бессмыслицы, надо кончить жизнь самоубийством. Кстати, вы знаете, что все количество самоубийств увеличивается во всем мире, во всем цивилизованном мире. Кстати, цивилизованным. Тот, который уже достиг до понимания вопроса, до возможности осмысления вопроса о смысле жизни. Количество самоубийств увеличивается. Увеличивается количество наркоманов, пьяниц. Вы думаете, откуда? Все говорят там от материального низкого положения, там от... Такая чепуха. В нищете живут многие народы. От голода умирают сотни тысяч, там даже детей. Никто не кончает жизнь самоубийством. Источник совсем другой. Совсем другой. Нутром человек чувствует бессмыслицу этой жизни. Бессмыслицу. Тогда что угодно может. Не все ли равно, что будет? Кем я буду? Наркотики? Давай наркотики. Пьянство? Пьянство. Не все ли равно? Не все ли равно? Чем это хуже? Чем человек, обладающий миллиардами и прочее? Что у него лучше? Что лучше? Также скоро неизвестно, кто скорее умрет. Всюду бессмыслица. Христианство говорит о смысле, о великом смысле жизни. Если нет Бога, то кто такой человек? Чем он отличен от обезьяны-то? Что у него компьютер в голове, что ли? Только этим? Так тем хуже для него. Обезьяна по веревочке себе пройдет. Всегда себе банан найдет. Она не страдает от того, что будет завтра. Вы слышите? Обезьяна не страдает. Ей мысли нет. Сегодня она съела, наелась, и все. Никаких страданий о том, что будет. А человек, одну только фразу вспомнить, замечательную фразу из Евангелия. Люди будут издыхать от страха грядущих бедствий. Ух, как сильно сказано и как точно. Даже не умирать. От страха грядущих бедствий. Какой ужас! Зачем мы люди? Как это такое? С какой стати? Обезьяны великолепно приспособлены. Да все животные великолепно приспособлены. Зачем нужно было человеку происходить? Зачем? Зачем мучиться тем, что вдруг будет? Кстати, интересный психологический некий закон, что люди, оказывается, гораздо больше страдают от ожидания скорбей, нежели от самих скорбей. А что будет? А что будет сделать тот? А какой там закон примут? А что будет с рублем, с долларом? А что будет с нашими там фирмами, промышленностью, сельским хозяйством? А вот передают то-то, то-то и то-то. Мы видим, что происходит. Какие катаклизмы природные? Что будет? Интересный психологический закон. Кто ему подвержен, этому закону? Человек. Бедное существо. Насколько ниже он этой скотины четвероногой. Все не страдают от этого. Ну так вот, мне кажется, что здесь вопроса нет. Нет. Он слишком очевидны. Вот эти вещи, чем отличается христианство от язычества. Язычества какого? Атеистического язычества. Оно было? Оно было редким явлением в древнем мире. Но было. Уже у Давида находим. Знаете, что в Библии написано? Что нет Бога. Читали? Вот то-то же. Правда. Дальше там приписана нехорошая фраза. «Рече безумен в сердце своем». Нет. Нет Бога. Да. Ну, значит, были такие. Было такое безумие. И, как мы знаем, насколько сильно оно захватило затем так называемый цивилизованный мир. Сейчас ситуация очень любопытная. Какая? Кажется, с одной стороны, формально придерживаются религиозных взглядов большинство. Я говорю, в цивилизованном человечестве. Например, в Америке там чего-то 90 почти процентов верующих людей. Да, в Европе меньше. Меньше. Но тоже значительные проценты. В разных странах, правда, по-разному. Но на самом-то деле что происходит? На самом деле чисто формальное принятие религии. Редко-редко можно найти человека, который бы был убежден, что религия, что христианство, например, это есть определенная жизнь. С нелегкой руки западных рационалистов религию и христианство превратили в систему вероучительных истин и нравоучительных каких-то положений. Важно эту систему иметь в голове. До жизни и дела нет никакого. Надо запомнить нам раз и навсегда, что когда мы говорим о христианстве, то мы говорим об определенной жизни, жизни, а не о чем-нибудь другом. Я не знаю, у вас я проводил этот эксперимент, или это в прошлом году было, когда я приказал привести сюда господина беса. Не у вас? О! Ну и что, вы все же можете сделать. Вы тут же привели. Привели. Вы видите? Видим. Теперь слышите, я экзамен у него провожу? Ну, конечно, студенты слышат. Как же они могут не слышать? Теперь слышите, как он прекрасно знает все христианское вероучение? Слышите? Оказывается, лучше меня и лучше всех профессоров в мире взятых. Слышите? Всех, всех профессоров мира лучше знает все богословие. Ну, господин бес, ну теперь давай принимай крещение. Ты христианство знаешь. Фыр! Улетел. Жить-то по-христиански он не хочет. Все знает. Вот она, где суть христианства-то. Правильной жизни, а не просто в правоверии, который, пожалуйста, он нам тут изложил и изложит сколько угодно. Вот беда-то какая. А вот это злое состояние, состояние противления, состояние отрицания Бога, оно порождает потом, порождает естественно и искажение самой веры. Начинаем искажать саму веру. На примере, допустим, протестантизма или католицизма это очень хорошо видно. Очень хорошо. Лучше просто и не надо. Представляете, во что протестантизм говорит? Только верою мы спасаемся. Ты веруешь? Все, тебе прощены грехи прошлые, настоящие и будущие. Правда, хорошо? Красота какая? Слышите, какое искажение страшное? Какое страшное искажение! А откуда проистекает? Все оттуда же. Полного отсутствия жить по-христиански. Итак, вы видите, вот то незначительное явление, которое было в древнем мире, которое потом было названо атеизмом, так, оно настолько отлично от христианства, что здесь особенно много говорить не нужно, если бы нереальность современного мира, где, к сожалению, веры религиозной, то есть веры, требующей жизни, фактически почти нет. Слышите? Почти нет. И это касается не только людей, которых мы называем неверующими, а это, к сожалению, касается людей верующих. Я верую. Как? Как вот этот господин, которого только сейчас мы с вами приглашали и заслушивали. Правда, он знает больше нас, но ситуация именно такова. Тот вопрос, который в прошлый раз мы с вами затронули, и который нуждается немножко еще в расшифровке. И этот вопрос центральный. Чем отличается христианское учение о Спасителе от всех тех моделей Спасителей, которые мы видим в истории древнего мира? И скажу вам, и моделей нового мира, поскольку, в принципе, они совсем не отличаются друг от друга. Если вы обратитесь к античности, то увидите, кого называли героями, кого называли спасителями в каком-то хотя бы узком смысле этого слова, и кого и дальше называют героев, которые совершали подвиги, политических деятелей, вроде императора Августа, при котором Римская империя поднялась буквально, материально, экономически, образовательно, социально поднялась. Так, великих реформаторов, которые создают наиболее удобные, что ли, лучшие законы. Спаситель называют тех, которые открывают большие возможности для так называемого культурного развития человечества. Вот кто спасители. Это всю историю, друзья мои. Так было в древнем мире, так остается и по сей день. Независимо от форм язычества, атеистическое, религиозное, многобожие, двубожие, неважно, всюду кого называют спасителем человечества, вот кого, кто дает, по выражению римлян, хлеба и зрелищ. Зрелище. Посмотрите, что сейчас творится. Посмотрите, какие контракты. Покупают там футболистов, хоккеистов. Вы слышите? Какой-нибудь ученый бедный скажет: ничего себе! Да мне хоть бы в 1000 раз меньше бы дали бы зарплату. Десятки миллионов долларов ему платят. Вы подумайте только. Вы слышите, какое искажение жизни-то происходит? Развлечения. Это же развлечение. Чем становится? Целью жизни. На эти развлечения что, какие средства колоссальные тратятся? Как оплачиваются люди, которые приносят эти развлечения? Вот, на этот что? Миг. Миг жизни. Даже хлеб насущный отходит на второе место. Спаситель должен быть величайшим развлекателем в этом мире. И реформатором, и политическим деятелем. И развлекателем. Причем развлекатели этот должен быть не просто вот тот, о котором мы говорим в виде спортивном, в виде искусства. Нет. Если мы обратимся к тому, о чем пишет христианское откровение, то этот развлекатель, который назван в истории Антихристом, он будет еще и великим мистиком. Мистиком, который будет творить такие чудеса. Слышите? Чудеса, а не что-нибудь, перед лицом которых ахнет весь мир. Друзья мои, будьте готовы к этому. Потому что время идет с огромным ускорением. С огромнейшим ускорением идет время. Академик Моисеев, например, считал, что уже человечество уже окончит свое существование в середине 21 века. Кстати, человек, который не был христианином и не был религиозным человеком, но который является, по отзывам всех современных ученых, это одним из лидеров науки. Он считал, в середине 21 века эта катастрофа постигнет человечество, а не когда-нибудь в необозримом, неопределенном будущем. Так что учтите, вы доживете. Когда все будут ахать, кричать, визжать и плакать от восторга. О, Боже мой! Вот он, царь-освободитель всего человечества. Всего человечества. Ну, еще бы. Те триллионы, которые идут сейчас на вооружение, освободятся. Представляете, какая жизнь будет? Хороша? Ошибаетесь. Все будут рабами, причем такими, о которых никогда не, даже и мечтаний не было даже. Никуда не убежит голубчик, ни один. Да, в Марианскую впадину не скроется. Эти чипы всюду укажут, где он. И поведением его еще можно будет управлять при этом. Это будет тоталитарный режим. Тотус, общий, всеобщий в данном случае. Всеобщий. Все будет подчинено управлению. Каждый человек. Вот рай-то наступит. Что хотят, что захочет, то и сделает. Так вот, самая главная характеристика, важнейшая, принципиальная характеристика, отличие Христа Спасителя от этого Спасителя, которого ожидали и ожидают, и будут ожидать. Все ожидают. Вы слышите, и царя нашего ждут точно самое. Такого же православнейшего царя, который даст нам благо на земле. Вот кого ждет. И это будет. И к великому несчастью будет что? То, о чем писал пророчески святитель Игнатий. Наш народ станет орудием гения из гениев, который, наконец, осуществит мысль о всемирной монархии. Наш народ. Это страшные слова. Но судя по тому, как он жаждет вот этого вот царя, как помните, евреи в древности, которым Бог наконец дал царя, но осудил их за это, так, видимо, и мы получим. Жаждут все. Жаждут. Вы слышите? Прям жаждут. Православие или смерть? Причем православие немыслимо без царя. В Священном Писании есть великолепные характеристики этого дьявола во плоти. У апостола Павла в Откровении этот человек греха, сын погибели, противящийся, превозносящийся выше всего называемого Богом или святынью, которого пришествие по действию сатаны будет, послушайте, со всякою силою и знамениями и чудесами ложными. Ложными, то есть не от Бога. Слышите? Готовьтесь, пожалуйста, к этому. Будьте готовы к этому. Да избавит Бог увлечься тем, чем сейчас прям подогревает. Весь народ прям подогревается исканием чудес. Чего только не делается. Прям подогревают. Со всякой силой, знамениями и чудесами ложными. Со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения. Вот так. И дана ему власть над всяким коленом и народом, и языком, и племенем. Слышите? Вот так. То есть будет единый царь. К этому сейчас дело идет очень быстрыми шагами. Это совершенно очевидно. Я не знаю, совершенно очевидно. Очень быстрыми шагами мы идем к этому полному глобальному тоталитарному режиму. Ну, вот, друзья мои, вот, пожалуй, это, да, и поклонятся ему все живущие на земле, которых имена не написаны в книге жизни. Вот так. А если вспомним еще Иоанна Павла II, который сказал, что христиане и иудеи вместе встретят пришествие Христа, то станет ясным уже, какого Христа встретят. Кто? К сожалению, видимо, тех, кто поймет, что это Антихрист, а не Христос, будет не так много. А основная масса христиан, видимо, признают, что тот Иисус из Назарета, оказывается, не Он Спаситель, а вот Спаситель, который дает все блага земные, в в том числе, будет обещать и бессмертие здесь, здесь на земле, а не там. Вот беда. Вот это действительно беда. Поэтому, видите, язычество утопически, то есть мечтательно, я бы сказал так, считает, что спасение возможно через что? Через принятие того, кто даст вот эти все блага земные, которые удовлетворят три основных страсти, великолепно названных Аввой Дорофеем. Сластолюбие, сребролюбие, славолюбие. Три «С». Это, собственно, все то, что, с чем дьявол приступал ко Христу в пустыню, когда искушал его. Это то, о чем писал Иоанн Богослов. Все, что в мире – похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Вот три столпа, на котором зиждется то, что именуется миром, с «и», с точкой. Вот кого ищет мир. Вот удовлетворение этих страстей. Сластолюбие, сребролюбие, славолюбие. Вот что ищет. Вот какой спаситель нужен. И спасение все будет заключаться в чем? В этом. Вот какого спасения ищем. Если тот спаситель даст нам это, вот это и будет наше спасение. Вот какая беда грозит каждому человеку в отдельности, грозит всю историю и, в конце концов, завершится всеобщим, всеобщей бедой. Вот так. Ну, что можно об этом сказать? Мне кажется, совершенно вещи очевидные, что спасение с христианской точки зрения заключается совсем не в этом. Что это за спасение? Представляете, я тону, мне дают палку. Держись, держусь. Так? А потом раз – и забрали. И я буль-буль. Это спасение? Какое же это спасение? Получается, насмешка, что ли? Так и все то спасение, о котором говорит язычество. Тебе дали, и чем больше тебе дали, тем большее страдание перенесет человек, когда у него это все отнимется. В чем уникальность, если хотите, Иисуса Христа? В чем уникальность, в чем отличие его вот от всего того, что ищет мир и мирское? Несколько. Первое, конечно, и главное отличие. Я сейчас, друзья мои, не говорю о догматических вещах, что он Бога-человек и так далее, что это воплотившийся Сын Божий. Мы сейчас занимаемся с вами апологетикой, а не догматикой. Вот. В чем главное? Вот в чем. Что Христос совершенно иначе мыслит о спасении, чем мирское вот это вот сознание. Ведь представьте себе, ведь если он действительно Бог воплотившийся, что бы он мог сделать? Ну, все что угодно. Мог же стать бы царем не только Римской империи, а всего мира. Мог бы уничтожить рабство? Мог. Ну, конечно, мог бы. Почему же не мог? Установить самые справедливые законы, дать мощный импульс развития культуры, такие бы провести социальные и прочие преобразования, которые бы действительно наполнили весь мир хлебом и зрелищами. Вы обратите внимание, стоит серьезнейший вопрос, почему Христос не сделал всего этого? А знаете, всего этого, под словом «этого», что разумеется? То, чем сейчас живут все христианские церкви. Посмотрите всю экуменическую проблематику. Посмотрите. Может, кто-то из вас даже будет писать дипломную работу. Вот тема-то, да. Тема. Какова устремленность экуменического движения? Каковы задачи перед ним? Вот только почитайте, и вы увидите исключительно земные проблемы. О спасении как таковом даже речи нет. Даже нет речи. Хотите, ну и спасайтесь сами. Наши общие задачи, общехристианские проблемы – это как избежать чего? Засилия каких-нибудь транснациональных корпораций, да, эксплуатации как таковой, голода, невежества. Чем занимаются христианские церкви, вы слышите? Пожалуйста, христиане могут заниматься каждый в отдельности той областью, которая перед ним вот наиболее открыта и в которой он может что-то сделать. Задача церкви-то какова? Совсем не та, с которой пришел Христос. С какой же целью, задачей пришел Христос? Это поразительно. Мое царство не от мира сего. Первое. Полностью отсек это. Моя задача не в преобразовании условий земной жизни. Ему поставят вину, что даже рабство не уничтожил, даже свой народ не освободил от римского владычества, даже рабство не осудил, а не только не уничтожил. И твои ученики то же самое сделали. Нет власти, которая бы не от Бога. Рабы, подчиняйтесь своим господам. Это что такое? Слышите? Вы слышите, какое противоречие это? Современные христианские церкви только об этом и говорят. И это самое главное – свобода, права человека. Вы разве услышите когда-нибудь мысль о том, что требовать своих прав – дело справедливости, а жертвовать ими – дело любви? Ересь! Ересь! Права человека. А теперь докатились уже до прав ребенка. Теперь уже скоро докатимся до прав животных. Читаю и не верю своим глазам. Где-то в Голландии, по-моему, уходит на работу муж с женой, а там кролик у них в клетке. Сосед увидел? В полицию немедленно. Посмотрите, издеваются над бедным животным. Он остался один, и он страдает. Полиция заявляется и говорит, да, это беззаконие. Вызывают, штрафуют, что он психически издевается над своей скотиной. Права и животных. Скоро только без прав кто останется? Только человек. Права детей. Но правах родителей речи не может быть. Вы что? Какие права родителей? Права детей, а не родителей. Вы, папа, и мама, почему мне мало даете карманных денег? Вы почему мне запрещаете в телевизоре, в этом компьютере то-то и то-то смотреть? Вы почему меня не пускаете на рок-концерт? Вы почему мне говорите, что сейчас наступил пост? Вы почему это мне понукаете мне ходить в храм? Насилие! Права ребенка, а права родителей? Молчите. Чш. Видишь, права родителей. Все перевертывается. Буквально прям сатанинский оскал. Какое-то все извращается. Вы понимаете? Идет извращение. Задача просто буквально идет борьба против Богу установленного порядка вещей, против самой природы, природы человека. Вот что идет. И все сильнее и сильнее. Действительно, готовится почва к пришествию этого зверя, этого сатаны, сатаны во плоти. Ювенальная система. Права детей и никаких прав родителей. Попробуйте шлепнуть ребенка. Вам покажут, где раки зимуют. Попробуйте сказать ребенку, грубо. Да, если ребенок тут же может пожаловаться. «И восстанут дети на родителей». Вы слышите, что делается? «И убьют их». «Восстанут дети на родителей». Еще бы. Они еще пока что не понимают. Им только сказали, вы имеете право требовать. Все, ура! Вот какие странные вещи-то происходят. Вот какое царство перед нами открывается. Христос, Христос странные вещи предлагает. Еще раз вам повторяю. Он не делает то, к чему сейчас именно всей душой все стремятся. Не стал царем, не совершил никаких реформ. Отверг любое насилие. И в делах веры, и в делах, если хотите, жизни. Причина. Вы должны будете ответить на этот вопрос. Вам это обвинение, вам скажут. Вы что, понимаете, вы в кого верите или нет? Вы понимаете, в кого верите? Если он Бог, почему не сделал? Помните, что кричали? Эти первосвященники, священники, если ты Сын Божий, сойди с креста. Ну, для чего требование? Естественное. Друзья мои, мир поистине слеп, не понимает самых простых вещей. В данном случае не понимает следующего, что дух человека творит себе соответствующие формы жизненные во всех проявлениях. Состояние духа определяет всю человеческую деятельность. Страсти – это не что-то такое легкое. Нет. Это такое содержание души, которое, как рак, губит самого человека. Там, где нет искоренение страстей, не может быть счастья. Ведь к чему стремятся люди? Думают, что развлечения, хлеб и зрелище дадут счастье? Нет. Не будет счастья. Моя команда проигрывает, так я разобью голову тем, кто выигрывает. Вот вам и счастье. Разве это непонятно? Страсти, вот где источник жизни человека. Страстью все живет. И до тех пор, пока не господствует в душе человеческой, не ищи счастья. Оно будет тебе, знаешь, как некий обман, только кажется, даст на мгновение, и потом все отнимет. Вы посмотрите в окружающей жизни. Так и бывает. Сплошь и рядом. Кажется на время, вот сейчас он герой, сейчас мы его прославляем, сейчас он сияет весь от восторга. А через час его забыли. Я помню, когда прочитал в одной газете ужасную историю, я содрогнулся. Известная артистка, уж которой столько дифирамбов было, столько наград, все. Так? И потом вдруг она уже в возрасте была, так, и забыли о ней. Потом вдруг вспомнили, странно, кто звонил? Нет. Прошло очень много времени. Стали звонить. Нет ответа. И пишут. Призвали милицию. Потому что дверь никто не открывал. Открыли. И оттуда выскочила собака. Ее собака. А в квартире увидели ее обглоданный труп. Я помню, меня так это поразило. Боже мой! Пока он нам интересен, пока это артистка, ну, хорошо, мы тебя прославляли. Так. Потом неинтересен. Со спортсменами. Я помню тоже историю, когда однажды осудили одного боксера тяжеловеса. За что? За то, что он квартиру приходит, звонит, открывает мужичишка клипенький. Один удар, свалился, ограбили квартиру, пошли. ужасно. Убил, кажется, одним ударом. И потом окажется, что... А на что ему жить? Этому, у которого золотые медали чемпиона мира. А что дальше? Вообще, я вам скажу, в жизни столько этих вещей, столько этих трагедий, причем трагедий какого рода? Все они говорят об одном и том же. Слава мимолетная. Там, где эгоизм господствует, никто никому не нужен. А эгоизм господствует там, где господствуют страсти. Страсть – это жуткая вещь. Она делает человека черствым, гордым, эгоистичным, никого не любящим. Вот теперь мы поймем. Христос пришел с другой целью. Я не говорю уже о его жертве искупительной. Это отдельная догматическая тема, что он сделал. Это отдельное. Я сейчас хочу сказать о стороне нравственной и психологической. Он обратил взор людей на самое главное, на корень их жизни. Если люди не будут трудиться в том направлении, которое он показал, не будут каяться в своих мерзостях, не будут понуждать себя к любви к другому человеку, если не будут обращать свой взор к Богу и понимать, что эта жизнь может оцениваться правильно только с точки зрения вечности, если не будет торжество идеи любви к человеку, никакого счастья на земле мы не получим. Но эта любовь только тогда имеет смысл, когда есть вечная жизнь. Зачем мне любить других, если вечной жизни нет, правда же? Что сумел, то и взял. Только при условии Бога и вечной жизни. Вот Христос почему именуется в частности, почему Спасителем, почему Он не стал царем, не открыл этого царства Мамоны, отверг даже, нельзя служить Богу и Мамоне, даже заявил так. Вот почему Он обратил взор человечества на корни его жизни. Человек, вот где корень, вот где твое счастье. До тех пор, пока ты не займешься своей душою, никакое счастье у тебя не будет. Хотя бы, кажется, ты был, не знаю, трижды, кажется, счастен здесь. И чем больше ты имеешь здесь, тем страшнее расставание будет с этим, а расстаться придется. Какой ужас! Еще раз вам говорю, кто потерял рубль, что очень страдает, да? Смешно говорить. Анекдот? А кто все блага теряет, тогда что? Помните эту госпожу Морган, которая умирала и потребовала, чтобы ей принесли ее драгоценное, ее любимое платье? Принесли, она вцепилась в него и скончалась в этот момент. Так вцепилась, что пришлось вырезать платье, не могли оторвать. Ой, какой ужас! Какая привязанность к чему? К тому, что ты все равно отдашь, хочешь ты или не хочешь. Это замечательно просто, я вам скажу, пример. Вот что происходит с каждым, кто не обращает свое внимание на вечную жизнь, на вечную жизнь и на сердце человеческое, в нем источники жизни. Вот чем отличается Христос от всех прочих этих спасителей. Он все отбросил. Все. Потому что достаточно много все говорят о всем. И о политике, и экономике, и культуре, и развитии. Достаточно. А кто говорит о корнях? Кто говорит о душе? Кто говорит о страстях? Кто говорит о смерти неминуемой? Вот чем прежде всего отличается Христос. Вот почему Он Спаситель. Вот почему многих Он спас. Так что люди миллионы страдали, подвергались страшным мучениям и не отвергались от Него. Потому что вот где благо жизни. И это благо жизни касалось не просто только вы знаете, обещаний будущего. Ничего подобного. Здесь уже человек, который станет на путь той жизни, о которой говорит Христос, уже здесь он приобретает такие потрясающие блага, которые ни с чем не сопоставимы. Как и Серафим Саровский говорил, что если бы человек оказался в келье, наполненной всякими там гадами, которые постоянно его грызли, он и тогда бы готов был жить, только бы не было от него отнято то благо Царства Божие, которое дается каждому человеку, искренно ищущему, искренно живущему, здесь, а не когда-нибудь. Здесь уже человек получает. Царство Божие внутрь вас есть, а не где-то за горами, за лесами. Здесь уже. И миллионы людей переживали и переживают до сих пор, пусть в разной степени, но переживают это величайшее благо события Богу. Вот он, Спаситель, вот что открыл. Открыл это великое сокровище. Где оно? Внутрь вас есть. Вот, оказывается, что принес Христос. Я скажу, что это то величайшее благо, перед лицом которого все прочее просто ничто. Этим отличается христианское понимание Спасителя от всех спасителей мира сего. Вот так, друзья мои. Я не хочу вам перечислять некоторые, так сказать, мифологические образы спасителей. Там их много, что, так сказать, очень много. Тут это полно. Хочу сказать только о другом. Чем еще Христос отличается? В других религиях основатель является только первым из тех, кто дал основные идеи данной религии. Он основатель, он реформатор, он учитель. А вот Христос, оказывается, нет, другой. Если бы даже Будды не было, буддист мог быть совершенно спокойно, мог любой другой основатель дать эти идеи. Мухаммеда бы не было, другой. Какая разница? Какая разница? В христианстве нет. Христос не просто учитель. Вот то, о чем мы говорили. В христианстве еще есть нечто. Оказывается, без жертвы Христовой, без этого, без креста и воскресения Христа, Иисуса Христа, нет христианства. Об этом мы с вами говорили, когда еще только начинали рассматривать вопрос о происхождении христианства. Христианство моментально рассыпается. Нет христианства без Христа. О, как прекрасно это понимают все ненавистники христианства! Отсюда только вот эти всякие теории возникали и всякие выдумки о том, что Христа никогда не было. Вот откуда. Прекрасно понимают. Как только, если мы сумеем убедить, что Иисуса Христа не было, все христианство рассыпается. На Западе что сейчас творится, вы себе представить не можете. По крайней мере, 30% во Франции католиков не верят в божество Христа. И поэтому отвергает его именно искупительную жертву. Потому что искупительная жертва только тогда приобретает этот характер спасения для всего человечества, если пострадал Богу человек, а не какой-то просто человек, сколь бы он прекрасным ни был. Мне самому приходилось встречаться с такими богословами протестантскими, да, которые убеждали меня, что Христос – прекрасный человек, великолепный человек, лучший в мире человек, но только человек. Помню одного англиканского епископа, с которым мы кофе пили. Помню одного профессора, да, светила, который убеждал меня, что Христос вовсе не воскрес, и что все это так, все это мифология. Вы слышите? Идет атака. Атака, причем совершенно бессмысленная какая-то, без аргументов, без каких-либо, пытаются на основании того же Писания показать, что этого не было. Это до абсурда доходит. Странно даже, смотришь, кажется, умный человек. И вдруг говорит такие вещи. Я говорю, вы исходите из чего? Из Евангелия? Так посмотрите, здесь нет никаких оснований для ваших выводов. Никаких. Если у вас есть какие-то другие источники, пожалуйста, покажите. Других источников нет, естественно. Если вы из Нового Завета, разве не черным по белому написано? Если Христос не воскрес, тщетна вера ваша. Тогда мы хуже всех человеков, если только это так. С какой силой заявляется, сколько явлений воскресшего Христа только было. Вот так, друзья мои. Ну и есть даже такое, что Христос был, Иисус Христос, список с языческого, с Бога Кришны. Список, хороший список. У этого Кришны, к сведению, это вам пригодится в разговорах с кришнаитами. Вам пригодится. У этого Кришны было 8 жен законных. 16 тысяч незаконных. 180 тысяч только сыновей. Ну, о девочках кто будет говорить? Сами понимаете. Кришна, это ничего себе, что же общего с Иисусом Христом, любопытно. Просто любопытно, не правда ли? Ну, где-то не знают, что найти. Бедные бросаются во все стороны. Только бы, Иисус Христос вне всякой эротики, вне. Вспомните даже один случай, когда ученики пришли, он разговаривал с самарянкой, и обратили внимание, они удивились, что он разговаривает с женщиной наедине. Удивились, обратите внимание. Прям вот что значит, написано просто, просто. Никакое сочинительство. Написали то, что есть. И Кришна, 180 тысяч сыновей. Хорош Бог. Лучше не придумаешь. Не знаю только для кого. Ну, ладно, друзья мои. Ну, хорошо.